Итак, мы сегодня переходим к обзору, увы, достаточно краткому, того раздела библейских книг, который называется в нашей традиции историческими книгами. Но в самой древней традиции они назывались древними пророческими книгами или ранними, ранними пророческими книгами. Казалось бы, очень странно, почему этот сборник исторических действительно повествований, охватывающий период от 12 века до нашей эры, вплоть до середины 6 века до нашей эры, то есть более полтысячи лет, почему называется пророческим? Дело в том, что перед нами не просто летопись, хроника, и не просто описание событий, как у Геродота, Фукидида, Тацита, а нечто совершенно особенное. До сих пор название этому жанру не придумано. В прошлом веке его назвали прагматической историей. Это не совсем удачный термин. Но этот жанр можно охарактеризовать так. Священный писатель использует историческую канву, сказания, предания, анналы, богослужебные тексты, сохраняющие воспоминания о событиях, для того, чтобы скомбинировать, выстроить некий историко-философский ряд. Для поверхностного читателя это будет перечень событий с некоторыми рефренами или вставками. Но если рассмотреть дело глубже, то мы увидим, что здесь перед нами некий провиденциальный взгляд на историю. История развивается по определенным закономерностям, идет к определенной цели. В ней есть смысл. Это не хаотическое нагромождение событий, а в ней есть глубокий сокровенный смысл. И законы, которые в истории действуют, это не механические законы природы, а результат столкновения духовных сил, личных воль и, наконец, того задания, которое Творец дает человеку и человеческим сообществам. Я повторю слова Гёте, который говорил, что Библия потому всечеловеческая книга, что здесь на примере одного народа разыгрывается драма общечеловеческая. Действительно, в исторических так называемых книгах за ходом событий всегда стоит некая сквозная мысль священного писателя. Но прежде всего я должен сказать, что автор этих книг неизвестны. Каковы эти книги? Иисуса Навина, книга. Далее книга судей Израилевых. К ней примыкает маленькая книга Руфь. В греко-русской рубрикации книг, в древнееврейской рубрикации, она относится к третьему сборнику, к писаниям назидателям. Далее идут книги царств. В оригинале это два сборника, два двухтомника. Две книги Самуила и две книги царей. В греко-русской традиции четыре книги царств. Вот главные элементы исторических книг. К этой трилогии, можно сказать, Иисус Навин судьи царств, или тетралогия, если брать это как Самуил, привыкает значительно более поздний период, написанная иная священническая история. Когда была завершена тетралогия исторических книг или трилогия? В эпоху Пленного Вавилонского. По существу события обрываются там 60-ми годами 6 века. Это и есть время написания книги. Написана она была в плену Вавилонском, в изгнании. Пророк, который ее писал, жил в изгнании в Вавилоне. А вот следующая книга, которая называется «Дела давно минувших дней» или «Дела дней» Еврей Хаянин, или в греческом варианте «Паралепоменон», то, что пропущено, то, что отсутствует, добавления нет. Или в латинском варианте «Книга хроник» или «Летописи». Это еще более обобщенная, такая схематичная история, которая доводит события до возвращения иудеев из плена Вавилонского в 538 году. В основу этих книг легли первоначальные документы, древнейшие предания. Историческая ценность очень высока, но в 18-19 веке исследователи увлекались фактологической стороной дела. Это оказалось неплохо, потому что это подвигло сотни археологов организовывать экспедиции, проводить раскопки. Очень многие факты оказались подтвержденными буквально до мельчайших деталей. Когда вскрывались братские могилы ассирийских царей, когда находились письма, написанные в эпоху пророков, которые передавали друг другу военачальники, когда в ассирийских и вавилонских хрониках отражались библейские события. В иных случаях выяснилось, что Библия описывает события несколько обобщенно. Иногда два события похожих в повествовании сливаются в одно. И это давало повод апологетам Библии все время восклицать, а Библия все-таки права, а обвинители Библии постоянно отыскивают в ней какие-то исторические противоречия. Но ни те, ни другие не правы. Потому что задача Священного Писания – донести до нас с помощью этих примеров главную мысль о том, что история – это есть заданность. И в том случае, когда человек и общество, сообщество, Opus Dei, народ Божий, прообраз Вселенской Церкви, когда он перестает исполнять, то есть двигаться в сторону вот этой заданности, история приходит в прострации, начинается какой-то кризис. Сначала перед нами книга Иисуса Навина, в которой говорится о переселении израильтян в Ханаан. Раскопки показали, что действительно в 12 веке, в ту самую эпоху, когда дарийцы переселялись с боярами с севера Балканского полуострова на юг, когда была завершена Троянская война и кончилась как бы первой победой, то есть кризисом ахейского общества, в то самое время Многие города Ханаана были разрушены, и сохранились толстые следы угля, пожара, обломки, утвари, оружия идолов разбитых, небольшие фигурки идолов ханаанских археологам удалось найти. Найдены были скелеты детей, которых убивали и хоронили под стенами новостроящегося здания по традиции финикийской. Но воспоминания об этих событиях преломились через призму столетий. И когда это писалось через 600 лет, народный эпос и народная память все несколько изменило. На самом деле переселение было частично мирным, частично с боями. Это был сложный, длительный процесс, который занял время, может быть, одного-двух поколений. И после того, как он завершился, бок о бок продолжали жить хананеи, моавитяне, аммонитяне, израильтяне, финикийцы и так далее. Для автора книги Иисуса Навина картина как бы совершенно меняется. Вени, веневицы. Пришли, увидели, победили. Язычники исчезли из этой страны. Изгнал перед лицом твоих амореев, евусеев, хетеев и так далее. Потому что в то время язычник превратился уже в некий такой полумифический образ. Образ соблазна, образ того, кто сеет ложную веру. Когда писалась книга Иисуса Навина, все ханаанские туземцы уже давно слились с израильтянами много-много поколений назад. Но что интересует автора этой книги или авторов? То, казалось бы, вот эта земля Богом дана, дар Божий. Но автор подчеркивает, что дар требует усилий. Это не значит, что какая-то манна небесная сваливается человеку в руки. То, что дается, требует и от человека напряженной борьбы. Здесь повторяется то, что было сказание о Якове, который боролся с Богом. Иногда говорят о том, что религиозное упование лишает человека силы к борьбе, воли к борьбе. Но на самом деле Яков пришел на законную землю и перешел через эту реку и должен был с борьбой завоевать право владеть этим. Многие толкователи считают, что здесь есть перекличка с таинственными, загадочными словами Христа, которые до сих пор по-разному понимаются. Он сказал, «Царство Божие усилием берется». Насилием, то есть почти насилием, то есть напряжением воли. Есть там одна интересная деталь. Когда вы открываете Евангелие от Матфея, я думаю, что большинство из вас все-таки его открывало вначале, там есть длинная родословная. В этой родословной, как и принято на Востоке, фигурируют в основном мужские имена. Но там есть всего несколько, 4 женских имени. Это язычницы. Евангелист Матфей подчеркивает их присутствие в родословии Христа. Одна из них Фомарь, это эпоха патриархов. Вторая Раав, Рахав, блудница из города Иерихона. Она названа блудницей, но есть основания предполагать, что она была жрицей. Ибо в Иерихоне и других ханаанских городах существовала так называемая сакральная проституция. храмах, посвященных плодородию. Как бы то ни было, она помогла израильтянам проникнуть в город, и впоследствии вошла в состав религиозной общины. И вот мы видим ее в родословии Христа, эту блудницу Раав. Конечно, когда вы читаете строки этой книги, над вами веют мрачные тени варварских времен. Кровной мести, коллективной ответственности, дикости первобытной. Эта толпа абсолютно неграмотных людей, вот, вооруженных, в общем, пока еще чем попало, имеющим высокие этические призывы Моисеевой религии, но еще не способные их глубоко усвоить, столкнувшиеся с манящими соблазнами ханаанской религии и культуры. Ханаан – высокая цивилизованная страна. Тут и земледелие, и развитое искусство, промышленность и образ жизни чуждый израильтянам. Он кажется им распутным, развратным. Впрочем, он таким, конечно, и был. Но все это распутство прикрывается священной какой-то оболочкой, потому что считается, что чувственность, не любовь, мы уже с вами говорили об этом как-то, а чувственность человека является частью эротической стихии мироздания. И поэтому культ секса является главным. Он соединяет с культом жестокости. Анат, богиня войны. Ашера, богиня Ястарта, богиня производства, растительности, чувственности, плодородия. Все вместе. Археологи находят массу изображений этих Венер, как их называют условно в археологической терминологии. И не надо вам объяснять, что если для современного человека оказывается после 2000 лет христианства оказывается соблазнительным культ насилия, секса и кайфа, скажем так, на языке, так сказать, простом, то что же говорить о тех диких людях, живших 3000 лет назад? Как легко им было сманить к этим алтарям, в эти священные рощи Ашеры, в эти места, где жили священные блудницы и так далее. Но в конце книги рассказывается, что Израиль разделил всю страну по регионам и расселился. Это идеальная схема. Конечно, в истории этого не было. И когда мы переходим к книге Судей, мы вдруг обнаруживаем, что вся страна заселена хананеями, израильтяне живут с ними, воюют, заключают договора, заключают браки и так далее. Книга Судей более исторически достоверна. Но не в этом суть. Я еще раз вам подчеркиваю. Самое достоверное историческое сообщение может не нести в себе никакой религиозно-богословской нагрузки. А в Библии все-таки важно не то, какие древние цари с кем воевали, а важна суть жизни, бытия и призвания человека. Книга Судей – поразительная книга. В истории летописи всех жанров и видов это один из уникальных случаев гигантского, так сказать, общенародного покаяния. Недаром поэтому Нестор-летописец писал, и другие русские летописцы писали под влиянием этой книги и вообще исторических книг. Ибо очень часто прошлое народа рисуется только в героических чертах. В нем хотят видеть только светлое, только величественное, только привлекательное. Но в жизни все происходит иначе. И автор книги Судей, кажется, пишет буквально наоборот. Вся книга является самообличением. От первой строки до последней он использует все случаи, все возможные удобные моменты для того, чтобы обличить народ в его неверности завету, в его измене. Для чего это так? Это не исторический мазохизм, отнюдь. А это результат глубокой веры в творческую силу покаяния. Эта книга должна была вызывать покаяние. Ее читали люди через несколько веков, которые были изгнаны из родной земли, жили в Вавилоне, листали эти свитки, читали и говорили: вот что сотворили наши отцы, и мы должны вернуться на пути истины. Эта книга сыграла огромную роль в общенародном покаянии, именно благодаря своей жесткости, бескомпромиссности. Уж где-где нету лести толпе, так в книге Судей. Кто такие судьи? Шафет или судья – это не представитель юридического мира, а это народный вождь-харизматик. Те из вас, кто познакомится хотя бы немного с воззрениями Макса Вебера, историка и социолога начала нашего столетия, наверное, уже сталкивался с этим термином. Вообще его историкам надо знать. Есть правовые властители и харизматические. Вся история так рассматривается до нашего времени. Правовой властитель – это тот властитель, который получил свою власть над народом или страной в силу определенного писаного или устного обычного права. Это может быть наследственная монархия, демократическое избрание, голосование, плебисцит или что-то еще. Харизматический вождь приходит к власти благодаря тому, что толпа идет за ним. Он одержим духом. Причем может быть одержим духом светлым и духом темным. Типичным харизматическим вождем был, например, в наше время Гитлер. Так вот, эти судьи на время народных бедствий становились вождями амфиктионии. Амфиктионии – слово, которое вам надо запомнить. Оно очень часто встречается в исторической литературе. Это особый тип государственного образования. Так сказать, эталоном берется греческая амфиктиония. Это союз племен, которые, в общем, живут независимо, но объединены общим святилищем. И на определенные праздники они сходятся на это святилище, и тут происходит у них и ярмарка, и богослужение, и какие-то игры. И вот таким образом поддерживается непрочное единство племен. В Греции центром амфиктионии был, например, Дельфы. Вы знаете, это город священный, где был Оракул. В Израиле это были города Шило или Силом, Сихем, Шхем и другие города. Разброд между племенами. Каждое живет само по себе. Господствует племенной эгоизм. Но для автора важно показать, что из этого сброда должна вырасти общность, народ, и, наконец, церковь, то есть духовное образование. И вот когда начинается общественный кризис, вторгаются враги, захватывают города и сжигают поля, Бог воздвигает вождя какого-либо и через него спасает от полной катастрофы эту маленькую республику, не республику, а амфиктионию. Законов общенациональных нет, есть только религиозные заповеди с некими этическими добавлениями. Вот. И далеко еще не кодифицированный уголовный судебник, восходящий к временам Моисея. То есть одни времена его признавали, другие, очевидно, нет. И автор повторяет все время рефрен, что не было царя в Израиле, и каждый делал, что хотел. Надо сказать, что автор книги Судей отнюдь не монархист. И для него царь – это синоним законности и порядка. Но законности нету. И книга приводит ряд ярких, драматичных, написанных с большой силой, древних историй. Это уже не сказания, а просто такие летописные фрагменты, но лишенные сухости летописи, а полной живости исторической прозы, в которой безобразие, беззаконие, бесчинство как бы вопиет к небу. Схема там налицо. 12 судей сменяют друг друга. Но только о некоторых рассказано подробно. 12 – священное число. Между ними сроки 40-25 лет – это тоже условные сроки. И каждый раз Израиль впадает в грех, идет за Ваалами, то есть начинает поклоняться этим богам, а потом приходят враги. И тогда все начинают каяться, и Бог воздвигает им судью. Вот такая схема, она очень условная, но автор искуснейшим образом вправляет в эту схему, вправляет вот эти живые, яркие сцены. Тут разные герои. И женщина-пророк по имени Девора. Образ ее вы можете видеть вот на храме Христа Спасителя. Было высечено мраморное изображение Деборы, призывающей народ к защите Отечества. Она была судьей, к ней приходили разбирать тяжбы. Дебора или же ее окружение после победы над врагом сложили песни. Это в 5 главе книги Судей. Песнь Деборы, которую все историки обычно сравнивают с словом о полку Игоря. Это действительно такой эпос, и дух его близок к слову о полку, потому что главное там, что за общину отвечают все люди. Нельзя противоставлять себя общине. Там многие не хотели идти и защищать Отечество. Это тоже, что вы находите в слове полку Игоря. Упрек князьям, которые остались равнодушны. Потом фигура Гедеона. Он важен тем, что разрушил у себя идолов и выступает как защитник Отечества от кочевников. И Бог посылает его не с большой армией, а только 300 человек, но самых смелых. Потом Самсон, всем известный. Человек, окруженный легендой. История о нем кажется наименее религиозной. Но автор книги собрал эти легенды о нем и туда вставил. Чтобы показать, все формы борьбы. Вот какой был соблазн этого человека? Это богатырь, призванный Богом стать защитником народа. Что происходило в это время? В 11 веке до нашей эры с запада, с Крита, из Кипра, минуя, так сказать, шли так называемые народы моря. Это были племена Эгейского региона, которые обрушились на Сирию, на Египет. Рамзес III вел с ними тяжелые бои, причем морские бои на кораблях. Народы моря шли вместе с своим скотом, женами, детьми, высаживались. Это было переселение народа, массовое переселение. Но историки до сих пор гадают, почему это происходило. Возможно, что движение дарийцев сверху, дарийцы — это греческое племя, которое потом осело на Пелопоннесе, на юге Балканского полуострова. Передвижение дарийцев всколыхнуло население греческого мира. И часть, окраинная часть населения, вынуждена была переселяться в другие регионы. И она хлынула на восток, в Египет и Сирию. Мы видим на египетские изображения людей, которых называли пелешет, филистимляне. Отсюда потом и слово «Палестина» возникло. Это высокие воины в пернатых шлемах, кольцом охватывающим голову, и тут перья или конские хвосты. У них совершенно новое оружие в руках. В них боевые колесницы из железа, мечи и топоры из железа, боевые топоры. Они овладели секретом выплавки железа. Между тем хананеи и евреи, живущие в Палестине, еще сражаются бронзовым оружием, которое, как вы понимаете, уступало железному. И очень скоро филистимляне устанавливают свой контроль над страной полностью. Центром становится город Газа. До сих пор он является объектом войны международной. Они быстро ассимилируются. Греки даже усваивают какие-то семитические языки. Кстати, израильтяне стали говорить на хананейском наречии, которым и является его древнееврейский язык. Это язык хананеев древних. Даже в религии у них появляются боги восточного пантеона. Только в орнаментах, сосудах, которые находят археологи, мы видим отголосок их родины эгейской. И в некоторых своеобразных формах захоронения. В частности, захоронение в пещерах, где останки человека складывались в особый сосуд. Так вот, Самсон олицетворяет собой борцов против филистимлян. Но он вовсе не способен бороться по-настоящему. Он одиночка. Он ходит и наносит вред врагам, поджигает там их нивы, что-то еще делает. Он обладает огромной силой. Он посвященный Богу Назир. Назир – это была группа людей, которые для сохранения чистоты веры отрицали цивилизацию оседлых людей. Волос не стригли, вина не пили, хлеба не ели. В домах старались не жить. Жили в палатках, питались пищи пустыни, вот, и ножницы не прикасались к их волосам. Они давали клятву. Назир в русской транскрипции Назарей. Назир давал клятву, и они строго блюли последние назиры, существовавшие в 6 веке до нашей эры. А может быть и позже. Иоанн Креститель, по мнению большинства исследователей, прилежал тоже к таким назирам, назареям. Но в своей борьбе его камнем преткновения становится женщина. Могучий, сильный человек, он обладает столь же могучей силой любви. Он женится на филистимской женщине. Ну, я не буду вам пересказывать события, связанные с его жизнью, о том, как он шел на свадьбу, и на него кинулся лев. В то время в Палестине еще водились львы, и он его растерзал. Напомню, фонтан Самсон в Петергофе. Филистимляне боялись его и думали, что вот жена и станет их орудием расправы над ним. Далила. Естественно, сразу ассоциация с оперой Сен-Санса Самсон Далила. Художники, музыканты, поэты без конца обращались к этой теме. Скульпторы, кинематографисты. Здесь какое-то вечное противостояние мужчины и женщины. Она как будто любит Самсона, но в то же время в ней пробуждаются и иные мотивы и чувства. И она в конце концов вступает в сговор со своими родными, чтобы лишить Самсона его силы. А сила его богатырская. Скажем, в Газе филистимляне его запирают ночью, когда он еще до долины пришел к одной женщине. Он, проснувшись утром, вышел мимо ворота заперт. Он их сорвал с петель, но не просто бросил, а отнес на гору, чтобы они все видели. Ну, это в таком духе Гаргантюана. И Самсон противится ей. Он пытается скрыть тайну своей силы. А тайна силы заключается в том, что он Бог дал клятву Назира, но если он нарушит ее, то он лишится своей удивительной силы. Сначала он ее обманывает. Он говорит, что моя сила другом. Но она быстро и ловко проверяет, устраивает эксперименты. В конце концов, она добивается своего, ночью она подстригает Самсона, и его связывают враги. Лишенный зрения, он поставлен во дворе, как бык, вертеть жерлом. Вот такая беспутная жизнь, пропащая жизнь. Вместо борца он был просто таким нарушителем спокойствия и кончил слепым пленником. Но эпилог истории его трагичен. Однажды, когда собрались филистимские военачальники пировать, они хотели поиздеваться над слепым богатырем и привели его в свой зал пиршественный. А слепой Самсон вдруг почувствовал, что сила к нему вернулась. И он сказал мальчику поводырю: подведи меня к колоннам, к столпам, вот таким колоннам, на которых держалось создание. И когда мальчик подвел, он взмолился Богу и сказал: да погибнет жизнь моя с филистимлянами. Сдвинул столпы, и дом обрушился, раздавив его вместе с врагами. Но, в конце концов, это образ неудачи, образ чего-то несостоявшегося. И книга Судей кончается опять-таки этим рефреном. Не было царя, каждый делал, что ему будет угодно. Эта проблема не древняя. Она вечно новая. Потому что общество, как и церковь, нуждается в определенной структуре. И структура это не есть измышление людей, а необходимость жизни. Только вся задача в том, чтобы эта структура соответствовала высокому званию человека и духовным задачам общества. Вот тут-то все становится проблематично и спорно. Вы знаете, что эта проблема терзает нашу страну в течение почти всего 20-го столетия. Вот, и она до сих пор не решена. Попытка решить ее вне гуманным способом, такими путями, на которых всякая совесть и всякое человеческое сострадание отбрасывается во имя социальной якобы цели, бесплодно, казалось бы, абсолютно бесполезно. Поэтому нравственный стержень в социальной структуре не есть прихоть благочестивых людей или мечты сентиментальных людей. Суровая действительность показывает, насколько важно, чтобы структура была и власть была, но чтобы она была правильной. Когда апостол Павел говорил «нет власти, аще не от Бога», он вовсе не имел в виду вульгарную мысль «кто бы там ни сидел, пусть сидит». Нет. Мы не должны считать апостола настолько слепым и безумным. Он имел в виду сам принцип социальной структуры. И разрушение социальной структуры, революционной, насильственной, беззаконной, каждый раз показывала, насколько это опасное начинание для человека. Какие бы слова при этом ни произносились возвышенные. Структура общества должна расти органично. Это дерево, за которым надо ухаживать, а не рубить его, чтобы на этом месте посадить неизвестно что. И вот вокруг этой проблемы вращается следующая книга, вернее, следующий цикл книг, который в нашей греко-русской традиции называется «Книгами царств». Но прежде чем к ним перейти, у нас еще есть несколько минут, я скажу о маленькой книжке, которая встряла между Судьями и царством. Это книга Рут, или Рут по древнему произношению. Она может показаться довольно странной, потому что это просто описание жизни одной женщины, незнатной и ничем не примечательной. Она была язычница, иноплеменница, принадлежала к народу моавитян, живших на юге Палестины. Она вышла замуж за израильтянина. Когда он умер, свекровь сказала ей: «Ты молода, возвращайся к своему народу, найди себе мужа, детей у вас нет, ты свободна». Но та полюбила свою свекровь и сказала: «Твой Бог будет моим Богом, твоя земля будет моей землей, твой народ будет моим народом. Я останусь с тобой». Ну и потом Русь ведет полунищенский образ жизни. Две вдовы, она и свекровь, и она питается тем, что остается на полях. По Моисееву закону, часть того, что произрастает на полях, каждый крестьянин должен был оставлять для бедных и пришельцев. Вот она и была такой пришельцем, относившейся к категории герим, иноплеменников. И она питалась вот этим На многих картинах великих мастеров можно найти образ Руфи, женщина с напор колосьев, ходящая в задумчивости по полю. Но в Израиле был такой закон левирата. Если человек умирал бездетным, то его брат обязан был жениться на его вдове, чтобы восстановить род. Это архаичное такое право, но оно существовало. И вот Руфь находит родственника своего мужа.
В этом месте часть записи пропущена.
Вы сами понимаете, что женщина даже много веков спустя могла бы смутиться, самой сделать такое предложение. Но она во имя вот этого Божьего закона откровенно ему об этом сказала. Дала ему это понять. И он ее поблагодарил за это. Он взял ее в жены. И потомком этой женщины стал великий царь Давид. Вот этот краткий эпилог книги, что от нее родился Давид. Она стала праматерью Давида. Эти заключительные слова без комментариев и составляют суть самой книги. Автор хочет сказать нам, что благородство души совершенно не связано с происхождением человека. Любой, кто это благородство проявляет, становится благословенным чадом Божьим. Эта мысль была достаточно трудной для древних людей, ее плохо понимают теперь многие. Тем не менее, она твердо высказана в Библии. И поскольку это очень важный штрих священной истории, евангелист Матвей вводит имя Руфи в родословие Христа. Ему он был отдаленный потомок Давида, и вот еще одна его племянница, Руфь Моавитянка, стоит в его родословном списке. Ну, а следующая книга, первая, вторая книга царств. Я уже говорил, что в оригинале называется Шмуэль, то есть Самуила, книга Самуила. Потому что один из главных персонажей первой части – пророк Самуил. Первое царство или Самуила – это основание монархии Ветхого Завета. Трудная проблема, очень трудная. И священный писатель туда внес оба мотива существовавших преданий Ветхозаветной Церкви. Поэтому история основания монархии описана там противоречиво двойственно. Вот в двух словах оба сюжета. Сюжет первый. Ну, вначале народом правит пророк Самуил, избранный Богом. Он воюет с филистимлянами, даже побеждает их. Но он становится старым и уже не может передать свою власть сыновьям, которые беспутны и бестолковы. И однажды народная толпа приходит к нему и говорит: «Дай нам царя, как у других народов, помажь его на царство». Самуил глубоко этим уязвлен, потому что он верил, что закон Божий сам по себе создаст правовое общество. Люди будут опираться на этот закон. А если будет властитель, он поставит себя над законом. Что, конечно, бывало и в прошлом, и в настоящем. И он сказал им горькие слова: «Вот я вам помажу царя, и он будет посылать ваших сыновей воевать, он будет отбирать у вас землю, вы будете снабжать его всем необходимым». И тогда нарисовал очень мрачную картину самодержавия. Но они продолжали кричать и настаивать. И тогда он согласился помазать им царя. Но это было как бы уступкой народа. И Бог говорит ему: они не хотели, чтобы я царствовал над ним. Пусть же будет у них царь, который будет их угнетать. Согласно другой версии, Самуил сам избрал царя. Он нашел могучего юношу из племени Вениаминова, тайно помазал его на царство, то есть возлил ему на голову кубок священного елея, который символизировал постоянство Божьей благодати. И этот человек, Саул, был одержим Духом Божьим. То есть он стал тоже харизматическим вождем, но уже имеющим законную власть. И вот здесь происходит конфликт. Став царем, Саул постепенно идет по пути всех властителей. Он себя возвышает над законом. И когда Самуил говорит ему о том, что надо поступить так-то и так-то по воле Божьей, Саул не делает этого. Он на самом деле уже свою волю ставит выше. В этом конфликт, который кончается в следующей истории. Порвав Саулом, старик Самуил идет в город Бетлехем, Вифлеем. Бог сказал ему: ты там найдешь будущего царя истину. И вот приходят молодцы, сыновья Ишая, Есея. Становится перед ним один сильнее и краше другого. Кто же из них будет царем? Но голос Божий ему подшепчет: нет, ни один из них. Но нет ли у тебя еще сыновей? Ну, есть самый младший, он там пасет стадо. Приведите его. И вот приходит юноша, совсем юный. Он был красивым лицом и рыжеволос. Это больше единственный случай, когда Библия приводит описание внешности. Он прекрасно играл на киноре, на арфе. Был смел и обладал многими дарованиями. Но он был мальчик. И тогда Самуил взял кубок и вылил на голову Давида, помазав его на царство, как бы еще при живом царе. Ну, а дальше разворачивается драма. Саул находится в состоянии помешательства. Часто вот в полемике против Ивана Грозного его сравнивают с Саулом. У него начинается комплекс узурпатора. Когда он видит, что он находится на троне без благословения Божия, то есть без права на то, чтобы этот трон занимать, он впадает в тяжкую меланхолию. Дух от Бога приходит на него и терзает его. И только музыка успокаивает царя. И тогда при дворе у него появляется Давид. Одно из преданий, тоже включенное в книгу царств, рассказывает, как выдвинулся Давид при дворе. Он победил в единоборстве великана филистимлянина Голиафа. Для автора книги «Царств» это единоборство очень важно. Потому что Голиаф выходит навстречу, смеясь над своими врагами, в своем шлеме, в железном панцире. И никто не решается выйти к нему навстречу, сразиться с ним. И тогда выходит Давид с пращой пастушеской, которую он употреблял для того, чтобы разгонять хищных зверей, когда пас стада. И Голиаф захохотал, сказав: что ты идешь на меня, как на собаку, камнем и с палкой? Но Давид ответил: у тебя меч, но со мной Бог. И раскрутив пращу, он сразил камнем в лоб Голиафа и, подбежав к нему, отрубил ему голову его же мечом. Этот сюжет, как вы хорошо знаете, стал одним из любимых в искусстве. Помните музей израильских искусств, копию Давида Микеланджело? Он стоит обнаженный с пращой за плечом. Это гимн, так сказать, молодости и смелости. Это была не простая смелость. Это была вера. Давид, хотя и был варваром, в варварской эпохе был человеком веры, особенным человеком. Об этом свидетельствуют некоторые сложные псалмы, которые мы знаем. О них потом пойдет речь впереди. Давид сначала любим царем, но постепенно тот подозревает его в желании занять его трон. Все любят Давида. Дочь царя Михаль стала его женой. Сын царя Ионатан стал его закадычным другом. Царь как бы оказывается в изоляции, в одиночестве. Ему кажется, что все против него. И тогда он решает тайно убить Давида. Особенно эта мысль у него стала навязчивой после того, что Давид впервые проявил себя как храбрый воин. И, вернувшись с поля битвы, встретил ликование народа, а женщины, которые играли и пели приветствие победителей, повторяли песню «Саул победил тысячи, а Давид тьмы». Какой царь может это перенести? И Михаль, его жена, узнала, жена Давида, что эти ночи придут убийцы, положила статую в кровать, прикрыла ее одеялом. А самого спустила из окна, и Давид скрылся. Бежал в пустыню, возглавил вольницу таких же гонимых людей, можно сказать, стал разбойником. Это будет достаточно точно. И Саул лишается покоя. Он скачет на коне по пустынным горным перевалам. Он ищет Давида, он не может успокоиться, пока не найдет и убьет его. И вот еще один момент интереснейший. Усталый Саул вместе со своей стражей засыпает в пещере. А Давид прокрался в эту пещеру, отрезал часть его одежды, а потом, поднявшись на утес, крикнул оттуда: «Царь!» И Саул, когда вышел из пещеры, он показал ему кусок одежды. Сказал: «Я мог бы тебя убить, если бы я хотел. Но я этого не хотел делать». Саул на некоторое время успокоился, но ненадолго. Тем временем филистимляне начали массовое наступление. И войска сосредоточились у гор Гильбоа. Саул вышел навстречу своим войскам, обуреваемый тяжкими предчувствиями. Согласно закону Моисеева, он изгнал всех прорицательниц языческих из страны, из тех городов, которые были под властью, но одну все-таки он нашел. И он пришел к Ебридор ночью, спрашивая, что будет со мной. А старик Самуил тому времени уже умер. И дух пророка перед ним предстал и предсказал ему гибель. Есть картина Николая Николаевича, где Саул перед Айдорской волшебницей. Просто музей. В битве Саул был окружен, и, не желая попасть в руки врага живым, он покончил самоубийством на поле брани. В скором времени Давид был провозглашен царем сначала иудейским племенем на юге, а потом во всем Израиле. Он отбросил филистимлян к морю, захватил город Иерусалим, очень древний, в котором жил множество народов одно за другим, сделал его своей столицей и перенес туда древний Моисеев ковчег. Это было около 1000 года до нашей эры. И вот в этом славном, но в то же время трагичном впоследствии, в следующий раз я вам расскажу, царствовании, был заложен архетип или некая мифологема истории, которая тесно связана с евангельской историей, которая потом проходит как некий очень важный сюжет через всю Библию. Идея царства. Но царство какого-то совсем другого. И восхищаясь Давидом, невольно автор книги «Царств» подчеркивает больше не его победа, а его грехи. Ибо, в конце концов, настоящим царем всечеловеческой общины должен стать тот, кто придет с неба, сам Господь, явившийся в мире. Истинный помазанник будет не один из земных царей, а Спаситель мира. Поэтому слово «помазанник», «мессия», по-гречески «Христос», становится кличем, эмблемой и центральной темой всего Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. И вот как постепенно реальная монархия тускнела в глазах народа, и как проступала истинное грядущее Царство Божие, Царство свободы, Царство справедливости, Царство добра, Царство благословения. Вот это мы начинаем предчувствовать уже в дальнейших книгах Царств, о которых мы поговорим при нашей следующей встрече. Спасибо. Ну а сейчас, знаете, я не взял очков, ну ладно, попробуем. Почему в Библии написано, что Бог создал людей, а затем стал создавать Адаму и Еву? Как это понимать? Первое сказание первой книги Бытия, это написано в среде священников. Это сказание шестодневное. Второе сказание написано во времена Давида, то есть более ранний период. Составитель книги Бытия оба сказания поместил рядом, каждый из них имел свою, так сказать, смысл, свои особенности, свои символики. Это как бы об одном и том же по-разному. Как вы относитесь к теологии освобождения? В общем, отрицательно, хотя латиноамериканские священники очень ей привержены. Теология освобождения – это освящение вооруженной революционной борьбы ради справедливости и братства. Но мы с вами имеем опыт иной. Мы знаем, что насилие и жестокость не может быть верным и надежным орудием свободы. Это только создаст еще более тяжелые последствия. Кто из царей пойдет запушить гигантские паутины? Разве был не Саул? Нет, это сын Давида, Авессалом. Он не в паутине запутался. Он носил длинные волосы, он был такой модный молодой человек. И когда бежал от противника, вот я вам скажу в следующий раз, вот, он запутался в волосах в ветвях дерева. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Давид стал символом кротости. Но не воображайте, что он был кроток в нашем христианском или вообще современном понимании слова. Это был воин, живший 3000 лет тому назад, за 1000 лет до Христа, который высоко мог взлететь и нравственно, и духовно, но все-таки был достаточно жесток, достаточно груб. Но все-таки я не могу удержаться, чтобы не привести важного эпизода из его жизни. Я уже вам говорил, что Библия все время подчеркивает его грехи. И вот один из них. У него был военачальник Урия по национальности хетт. Хетты – это жители Анатолии, Малой Азии, родственники урарт в армян. У него была красавица, жена Батшеба, или по-гречески Версавия. Однажды Давид увидел ее купающейся в саду. Безумно в нее влюбился и, узнав, что она жена Урии, отправил его в передовой отряд, где он был во время войны убит, и завладел этой женщиной. И тогда к нему пришел пророк Нафан и рассказал ему притчу, что царь вот был человек, у которого была одна любимая овечка. А рядом с ним жил сосед, у него было много овец. И вот когда к тому богачу пришли гости, он пожалел кого-то брать из стада, силком забрал овечку у своего бедного соседа, зарезал ее и устроил праздник. Давид страшно возмутился, а с такими историями приходили к царю, потому что царь был судьей одновременно. Он сказал, такой человек заслуживает смертной казни. Как он мог сделать? Он сказал, ты этот человек, ты загубил и забрал. Что мог? Давид мог, конечно, таким же образом расправиться с пророком. Но он сказал, да, я согрешил. И молись, чтобы на меня не пала кара Божия. Действительно, у него дети умирали, но в конце концов один из его сыновей от этой Версавии, Соломон, стал его преемником. Значит, с точки зрения власти имущих, это большая кротость. Большая кротость. Еще возникли другие веры. Буддизм и так далее. Ваш взгляд на инопланетян. Что вы думаете о украинских мужчинах? Все веры возникли на пути поиска человека Бога. И каждая вера какую-то искру от Творца воспринимала. На инопланетян у меня нет взгляда, поскольку я их не видел. Вот. Что касается туринской плащаницы, то очень правдоподобно, что она подлинная. Почему племя Израиля называется иудейским? Значит, поясняю кратко. Понятие евреи было очень широким. Это были разные племена, потом исчезнувшие совершенно с лица земли. Это были аммонитяне, моавитяне, идумеи и израильтяне. Вот четыре главных ветви. Сама израильская союз племен состоял из 12 колен, родов. Ну, их, наверное, было больше, но по знакам зодиака, по священному числу, вот было избрано 12. Среди них южным коленом было колено Иуды, или Иуды, или иудейское колено. Так вот, в процессе исторических переворотов 10 колен исчезли тоже, но уже значительно позднее. Они образовали царство, которое называлось Северо-Израильское царство. Вот. А иудеи остались одни наследниками всех этих традиций. Вот. И впоследствии так и сохранились только иудеи. Они себе уже предлагали термин израильтяне условно. И современные иудеи, хотя называются израильтянами в Израиле, но они потомки колена Иудова. Иуды и Вениамина, два колена было. Добрый Бог или злой? Ни то, ни другое. Бог благ, а не добренький. Бог благ, но он может быть суров, потому что иначе человечество не может быть воспитано. Так, если добрый, то почему он допустил то, что разрушилось первоначальное идиллию, произошло искушение? Вот об этом-то и книга, это все исторические книги, что человек, оказываясь перед свободой выбора, не получает автоматического запрета, а в самом своем пути зла пожинает плоды горькие. Израильтяне отступились, и вот пришли на них враги. Так происходит всегда в жизни. Не автомат, гром и молния, или как страж птицы в одном фантастическом рассказе. А зло, которое порождает зло. Иначе человек будет не свободен. Не кажется ли вам странным, что Иисус не соблюдал заповеди, которые сам же проповедует? Например, любовь к ближнему, а с другой стороны, кто не со мной, тот против меня. На самом деле, он вовсе не призывал ненавидеть врага, но он говорил о людях, которых он призвал служить, и которые отказались, он должен понять, что этим они идут против него, против его дел. Он вовсе не проклял их, а сказал именно так, что здесь пассивности нет. Как вы представляете пришествие Христа? Но не так, как в фильме «Омен», который сейчас по видео многие смотрят. Это довольно фантастично. Это не соответствует Библии, что он снова родился и снова живет на земле. Я думаю, что трудно это вообразить. Это как бы некие такие космические роды всего человечества. Преображение Земли и мира. Это новый мир совсем. Это далекое будущее. Это новая природа, новый человек. Мы, но преображенные. И поэтому Христос может тогда обитать среди нас по-настоящему. Сейчас история нашей жизни еще только подготовительно. Значит, дальше Христос дает обещание разобраться в своем гумне, отделить зерно от плевел и самому сжечь плевелы в пламени. Да, конечно, это необходимо. Для развития человечества, для эволюции Вселенной зло будет отделено. Родословие Христа заканчивается именем Иосифа. Но разве Иосиф был отцом Христа? Следовательно, разве можно считать это родословное родословие Христа? По закону ветхозаветному, тот, кто считался отцом, он и был реальным, так сказать, отцом. Была ли Дева Мария из рода Давидова, мы не знаем. Я думаю, что это совершенно не исключено. Почему считается, что дьявол боится Христа? Боится ли он вообще чего-либо? Боится. Но не Христа в прямом смысле слова, изображения. Это было бы слишком магическим, слишком... Он боится молитвы, веры и любви, потому что он сам есть ненависть, мрак, смерть. Вот. Некоторые исследователи считают, что родословие, которое приведено у евангелиста Луки, и есть родословие Девы Марии. Как вы относитесь к научной фантастике? Вообще, я все годы очень ее любил, с юных лет. Это такой очень философский вид литературы, дающий простор для размышлений, для всего. Вот. И период, когда трудно было что-нибудь найти хорошее, книги Брэдбери были для нас своего рода отдушины, а для некоторых даже откровения. Вот. Ну и, скажем, вот книги Стругацких, такие как «Улитка на склоне», «Обитаемый остров», это были очень смелые, были прекрасные, глубокие книги. К сожалению, сейчас они просто погасли. То, что они пишут, невозможно читать. В общем, сейчас фантастика переживает кризис, по-моему. Вы говорили, что в христианстве нет понятия судьбы, но Бог может смотреть на мир с некой точки зрения над временем, следовательно, видеть его прошлое и будущее. Как бы вы объяснили это противоречие? Это вопрос очень хороший. Я должен вас предупредить, что на одной чистой логике здесь невозможно стоять. В нашем измерении, пытаясь проникнуть, в нашем измерении действует свобода, нет жесткого предопределения. Но в другом измерении видно все. И эти вещи интегрировать одной формулой нельзя. Так действует принцип дополнительности в физике, так действует он и в теологии. Принцип дополнительности утверждает, что нельзя некоторые вещи описать единой формулой. Будет ли установлен храм Христа Спасителя? Надеюсь, что будет. Я не знаю, когда. На протяжении 10 веков православие в России являлось государственной религией. Всего лишь за несколько десятилетий тоталитарное государство сумело подчинить церковь, уничтожить национальные святыни, подвергать жесточайшим гонениям духовенства, навязывать нескольким поколениям атеистической идеологии. В чем вы видите причину этого исторического феномена? Ну, частично вы причину назвали сами. Государственная религия. Вот эти два термина, религия и государство, они очень далеко друг от друга стоят. Религия – это связь общества и человека отдельного с вечными идеалами, связь с Богом. Это духовное окно в иной мир, своей силы. А государство – это временный, несовершенный, чаще всего очень несовершенный институт. Государственная религия, как правило, обнаруживала массу недостатков. Либо клерикалы становились подобными государственным чиновникам и тем самым дискредитировали религию. Либо церковь оказывалась подчиненной государству, как было в царской России. Это только казалось, что православие торжествует в царской России. Оно было угнетено, оно не имело свободы по существу, потому что действовала жесткая цензура. Каждый епископ или митрополит, если он проявлял какое-то свободное, независимое мнение, немедленно отправлялся на периферию. Контролировалось все в церкви. Существовала специальная должность офицерская, обер-прокурор Святейшего Синода, который фактически управлял церковью. И вот поэтому дискредитация пошатнула ее основание. Вторая причина. Связанная проще с государством, церковь неизбежно должна была, как институт, пострадать от разрушения старой структуры государственной. Она же уже была 300 лет частью, неотделимой частью структуры империи. Когда империя упала, вместе с ней стала падать и институционная церковь. Но она все-таки чудом уцелела, и именно чудом, потому что это Бог дает ей возможность. Никакая другая организация уцелеть бы не могла. Она была действительно лишена всего. Кроме того, последнее. Это был соблазн, как искушение в пустыне, как Адам. Ведь народ поддался соблазну. Грабь награбленная, какое-то фантастическое, так сказать, будущее, какая-то политическая утопия, мифология. И вместо органичного развития общества с увеличением законности, справедливости и производительности в сфере экономики, производительность была довольно высокой в царской России. Мы от нее отстали уже на какое-то необозримое количество. Вместо этого захотелось перераспределить, отнять, сломать, разрушить. Это было искушение. Тяжелое искушение народа. Потому что если бы массы не поддержали эту политическую демагогию, то политики эти не могли бы захватить власть. Их было немного. Народ был большой. Тем более духовные, конечно, власти пытались остановить. А именно, патриарх Тихон отлучил от церкви всех верующих людей православных, которые участвовали в бесчинствах. Не по советскую власть, она уже не принадлежала церкви православной, а именно тех верующих, кто участвовал в бесчинствах, кровавых эсцессах, в нарушении законности. Что-то подобное происходило в мусульманстве. В 19 году съезд раввинов иудаистских в Одессе предал проклятию всех евреев, участвующих в революции. Вот. Таким образом, все это, ну это, так сказать, не могло остановить разрушительных процессов. Как вы ощущаете на себе благодать священства? Чем бы рукоположения отличались после рукоположения? Ну, я чувствую всегда больше сил, даже физических. До рукоположения я был значительно слабее физически. Это парадокс. Я был моложе на 30 лет, но был действительно слабее. После рукоположения я стал способен выносить нагрузки в 5 раз больше. Вот. Кроме того, за каждой литургией я получаю таинственный квант духовной энергии. Кроме того, я могу, ну, в общем, чувствовать такую близость Божию, которая раньше не ощущалась. И многое другое. Действительно ли апостольская наша Русская Православная Церковь или это легенда? Конечно, апостольская, потому что она приняла христианство от древней византийской церкви, а та, в свою очередь, приняла христианство от первохристианских общин, первохристианская община приняла это за апостола. Перерыва нигде не было. Вот. Это независимо от того, действительно ли апостол Андрей был древний скиф или не был. С этим не связано. Была прямая духовная преемственность традиции. Ну вот, как раз точно. Лавина 5-го. Спасибо большое. До следующей встречи.